Глава 13. Запретные пещеры. События в туннеле не прошли для Ники бесследно. После нападения она сильно изменилась даже внешне. Без рюкзака с Робби она стала выглядеть стройнее и выше. Короткий ежик волос придал девушке более жесткий облик. Но внутренние превращения оказались еще значительнее. Она посмотрела в лицо своей смерти и оказалась причиной гибели другого человека, пусть негодяя и убийцы, пусть в отчаянной попытке самозащиты и без желания убить, тем не менее это случилось. Что-то сгорело в душе девушки вместе с игрушечным псом-талисманом. Каждую ночь Ники стал мучить один и тот же кошмар, в котором хохочущая зеркальная фигура поднимала оружие, все кругом горело, тело отказывалось подчиняться, а мир съеживался в спираль смертельного скольжения в жаркую тьму. Человек многое сохранил от своих далеких обезьяноподобных предков. И когда двое людей, особенно мужчин, разговаривают между собой, они бессознательно, древним боевым инстинктом оценивают один другого, кто есть кто. Зондирование идет не только по речи и мимике, но и по таким трудноуловимым признакам, как скорость реакции, точность движений, жесткость интонации и острый взгляд. В результате один из собеседников даже незаметно для себя делает вывод, глядя на бестолковую координацию другого – это рохля, и начинает относиться к нему слегка свысока. Иногда можно встретить человека, вполне внешне интеллигентного, в котором отчетливо чувствуется такой заряд опасной, дикой, хищной энергии, что его собеседник даже напрягает мышцы, невольно опасаясь внезапного нападения. Смешно, мы уже не в первобытном лесу. Странно даже думать, что культурнейший профессор космохимии или какой-нибудь биолингвистики, разговаривающий с коллегой в кулуарах симпозиума, вдруг бросится на него, оскалив клыки. Но древняя сигнальная система дает его собеседнику сигналы. Он опасен, опасен, берегись. Стоит сделать профессору какое-нибудь слишком резкое движение, а у коллеги рука тут же взметнулась в инстинктивном защитном жесте. Даже самому потом неудобно. А что он мог поделать? Древнее животное чутье, когда-то спасавшее жизни предков, все еще работает и может перехватить управление у сравнительно юного разума. После происшествия в пещере Ники стала излучать вокруг себя такое же чувство опасности. Как-то девушка шла по коридору на лекцию, а маркиз, стоявший с дружками, язвительно пошутил по поводу ее новой прически. Стремительным хищным движением Ники преодолела метры разделявшего их пространство и возникла прямо перед носом вельможи. Маркиз увидел вблизи свирепое лицо Ники так внезапно, что испугался тем самым древним испугом, шарахнулся, сбил кого-то с ног и сам упал. Ники, ни слова не говоря, остро посмотрела сверху вниз на копошащегося на полу маркиза и отправилась дальше. Эта молниеносная имитация атаки была столь впечатляющая, что маркиз и его дружки долго не могли прийти в себя и стали заметно вежливее. Как типичные пятикантропы, они осознали, кто в стае самый опасный. В стаде животные редко дерутся, гораздо чаще там просто убедительно демонстрируют свое превосходство. И это эффективно расставляет всех волосатых соплеменников по ранжиру. Новая Ники была немногословной и склонной к необычным поступкам. Утром в пятницу девушка неожиданно и твердо заявила, допивая кофе: «Завтра я иду исследовать туннель между колледжем и Шрёдингером». «Зачем?» — удивилась Дзинтера. «Не хочу ездить по нему и ежиться при виде темных боковых ходов. Я должна знать, что там кроется и чего оттуда можно ждать. Я уже встречала в переулках туннеля убийцу. Может, сейчас там нет ничего опасного, но я хочу убедиться в этом». Хао сказал: «Ходят слухи, что из туннеля есть проход в запретные пещеры, где обитают страшные мутанты». «Страху лучше идти навстречу», — угрюмо ответила Ники. запретные пещеры — часть колледжа, и на них распространяется его система безопасности. Поэтому никто из Шрёдингера не может проникнуть в пещеры, разве что через туннель, но там нужен пропуск, — уточнил Джерри. Завтра я иду исследовать подземный ход. Новая Никки была упряма, как 100 чертей. — Я с тобой, — спокойно сказал Джерри. — Тоже пойду. Хао медленно наклонил коротко стриженную голову. — Я нет, — покачала головой Дзинтера. — Такой случай подпадает под договор, который мы заключили с отцом. Никки никак не отреагировала на высказывание друзей, только сказала, вставая из-за стола, — Выходим завтра утром. Оденьтесь соответственно, возьмите фонари и вооружитесь, если есть чем. В тот же день после ужина Никки подошла к Джигичу и сообщила ему о своем плане. Смит немедленно, даже с восторгом, согласился участвовать. После очень раннего завтрака экспедиция собралась в начале тоннеля, ведущего в Шрёдингер. Появление Смита неприятно удивило Джерри. Он улучил момент и тихо спросил Никки, «Зачем ты его пригласила?» «Он сильный и надежный», — коротко ответила Никки. «4 лучше, чем 3, и у него есть оружие». И Джерри смирился. Никки являлась командиром их маленькой экспедиции. Девушка надела черный плотный комбинезон с небольшим рюкзаком, а на пояс прикрепила ультразвуковую глушилку и дистанционный электрошокер, оба в виде небольших пистолетов. Раньше, до появления зеркального человека, Никки и не думала о необходимости иметь оружие в хорошо охраняемом колледже. Сейчас же она раздобыла все вооружение, разрешенное для ее возраста. Правда, против боевого лазера и скафандра высокой защиты такие детские штучки вряд ли помогли бы. Джерри взял с собой лишь увесистую дубинку-фонарик, но руки его были в боевых перчатках. Сжатый кулак в такой перчатке становился грозным шипастым стальным шаром. За спиной у Хао торчали рукояти двух коротких восточных мечей. А вот на поясе у Смита висел автоматический 40-зарядный пистолет с богатым набором различных обоим. Совершеннолетние уже имели право носить огнестрельное оружие. Ребята с обычным юношеским восхищением крутили в руках этот блестящий инструмент смерти и власти, пока Никки не скомандовала выступление. Они пошли по узкой дорожке вдоль стены туннеля в направлении Шрёдингера. «В туннеле есть 5 дверей и 3 боковых хода», — поясняла на ходу Никки. «Все 5 дверей заканчиваются тупиковыми помещениями. Склады, гаражи для тележек». «Как ты узнала?» — удивился Смит. «Ты что, заходила туда?» «Нет, у меня другие источники информации», — уклончиво ответила Никки. А Джерри усмехнулся про себя. Он-то знал, что набор сенсоров Никки позволяет ей спокойно видеть сквозь двери на многие метры. «Я хочу обследовать все 3 ответвления тоннеля. Они недалеко», — продолжала Никки. Все вытянулись гуськом вдоль стены, надеясь, что никому не взбредет в голову поехать в Шрёдингер с утра пораньше, ведь школьникам запрещено ходить в запретные пещеры, на то они и запретные. Поэтому никто не включал фонарей в полутемном тоннеле. Через 10 минут они дотопали до хода, который плавно ответвлялся направо от основного тоннеля. Дойдя до него, Никки остановилась, несколько раз глубоко вздохнула, будто набирая воздух перед нырянием в воду, и тихо пробормотала. Именно сюда увезла меня тележка. И шагнула вперед, включив яркий фонарь. Ее друзья переглянулись и двинулись за Никки, зажигая на ходу разнообразные светильники. Джерри — дубинку, Хао — несколько лампочек на головном шлеме, а Смит — фонарь на поясе. Ход оказался широким, почти как основной тоннель. Никаких дверей, люков или дополнительных ответвлений в нем не было. Через 150 метров тоннеля, включающего крутой склон, где удержаться на ногах было очень трудно, их экспедиция дошла до тупика. Он был страшен. Закопченные стены в потеках камня, пол, покрытый расплавленным и застывшим шлаком, жалкие остатки растаявшей тележки. Никки осветила место, где стоял убийца в зеркальном скафандре и где сейчас была только продолговатая яма в каменном шлаке. Потом перевела фонарь под ноги на крошечное пространство, где несколько недель назад лежала она сама, сжавшись в комочек. И вдруг Ники с ужасом увидела, как ее ноги погружаются в пол, превратившийся в странно знакомую черную жидкость, леденящую и ужасающую. Девушка хотела крикнуть, позвать друзей на помощь, но ничего не получалось. Она быстро проваливалась в камень, а волна черной немоты поднималась по телу и вот затопила лицо. Рот замерз, а глаза разбились стеклом о камень. В череп ворвался уже знакомый мрак и захлестнул остатки сознания. Последней была мысль: «Откуда я его знаю?»